Адский был удар. Однако нанесен он был раньше, чем удар самого Мэтью. Миссис Нетли сплюнула на костяшки пальцев и повертела кистью.
«Ну и но», — сказала она. «В жизни не приходилось стучать по такой твердой башке».
«Вы?» — хрипло выдавил из себя Мэтью.
«Я», — ответила она, — «услышала, как вы там ходите по кабинету мистера Бидвелла, и решила потащиться приглядеть, чтобы все было в порядке. Вы чуть мой фонарь не заметили, да я его припрятала».
Она поглядела на Рэйчел, потом неодобрительным взглядом окинула помещение.
«Господи, что за помойная яма?»
Рэйчел была так поражена всем, что произошло, когда она готовила себя к последнему утру, что не могла избавиться от чувства, будто все это ей снится, хотя она с вечера не спала.
«Пошли!»
— миссис Нетлс нагнулась, схватила Мэтью за руку и подняла на ноги.
«Вам бы побыстрее свалить отсюда, а я постараюсь, чтобы мистер Грин помолчал».
«Но вы же не будете причинять ему вред? В смысле, помимо того, что уже сделано?»
«Нет, я просто его раздену догола и свяжу ему руки и ноги. И рот заткну. Из этой ночной рубахи получатся неплохие веревки. А он и знать не будет, что я вообще здесь была. Ну, уматывайте отсюда, вы оба!»
Рэйчел покачала головой, все еще не в силах поверить.
«Я думала, что сегодня мне предстоит сгореть».
«Еще сгорите, и этот молодой человек тоже, если не поторопитесь».
Миссис Нетлиз уже стаскивала рубаху с бесчувственного тела Грина.
«Действительно, надо спешить».
Все еще растирая горло, Мэтью взял Рэйчел за руку и повел к порогу. «У меня там за дверью одежда и обувь для вас».
«Вы-то зачем это делаете?» — спросила Рэйчел у миссис Нетлиз. «Вы же слуга Бидвелла».
«Не, девонька», — был ответ. «Я работаю у мистера Бидвелла, а слуга я только самой себе. А это я делаю, потому что никогда не считала тебя виновной, что бы ни говорили. И еще исправляю старую кривду. Ну, брысь отсюда!»
Мэтью поднял фонарь.
«Спасибо, миссис Нетлс», — сказал он. «Вы мне жизнь спасли».
«Нет, сэр»,
— она продолжала методично раздевать Грина, не глядя на Мэтью.
«Я приговорила вас обоих к тому, что вас там ждет».
На улице Рэйчел пошатнулась и раскинула руки, будто обнимая ночи звезды. По лицу ее текли слезы. Мэтью снова схватил ее за руку и поспешил туда, где оставил мешок, одежду и обувь. «Переодеться сможете, когда мы выберемся», — сказал он, закидывая лямку на плечо. «Не понесете ли вот это?» Он протянул ей одежду. «Я подумал, что легкое платье будет хорошо для дороги». Она тихо вскрикнула, принимая платье, и погладила кремовое так, будто это было возвращенное сокровище. Как и было на самом деле.
«Мэтью, ты принес мое свадебное платье».
Если бы на это было время, он мог бы засмеяться или заплакать, но не знал, что лучше. «Башмаки», — сказал он, подавая их ей. «Наденьте, нам придется идти по неровной дороге». Они двинулись в путь. Мэтью вел ее мимо дома Бидуэла и невольничьих хижин. Он подумал было пойти через главные ворота, поскольку дозорного не было, но запорное бревно слишком тяжело для одного человека, тем более такого, которому только что чуть не переломали ребра и чуть не задушили. Он поднял глаза на фонарь в окне у Айзека. Ему захотелось, чтобы этот человек понял, чем он был для Мэтью. Увы, записка — плохое прощание, но другое было недоступно. Через невольничий квартал Мэтью и Рэйчел пробирались темными скользящими тенями. Может быть, дверь Джона Гуда приоткрылась на несколько дюймов, а может и нет. Впереди ждала свобода, но сначала надо было пройти болото.